Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гости, каждая встреча Иисуса Христа, описанная в Евангелии, она несет неисследимое сокровище, и всегда мы можем черпать такие богатства для души из каждой такой встречи. И сегодня, в преддверии предстоящего праздничного ингаляционного служения, на 7 января я бы хотел поговорить о свидетельстве и прочитать Слово Божие, которое рассказывает об одной такой удивительной встрече. Иоанна 4 глава, стихи с 4 по 29. Иоанна 4, 4-29. «Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, проходит он город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иакову сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». И ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правда ты сказала, что у тебя нет мужа? Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты не имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивили, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. «Предубеждение – дитя невежества», – писал английский критик и публицист Уильям Гезлит. Самая большая опасность предубеждений и пороков состоит в том, что они часто прячутся под маски истин и добродетелей. Не случайно немецкий мыслитель Лессинг отмечал, что из всех предрассудков наихудший считать свой предрассудок более сносным. Во времена Христа не только у языческих народов, но и у иудеев было очень много предрассудков. Очень много человеческих постановлений и преданий. Эти предания часто заменяли Божье Слово. Они формализовали веру и из животворящей превращали ее в мертвую религию, превращали в свод законов и постановлений, далеких по духу от истин Божьих. И сегодня, дорогие братья и сестры, миллионы людей не знают истин Божьих только потому, что находятся в плену человеческих предубеждений и традиций. Они совершенно не задумываются над истиной, не ищут истины в Божьем Слове, а по традиции, по привычке поступают так, как поступали их деды и прадеды, повторяя их заблуждения, а иногда и усиливая их. Наш Господь Иисус Христос, пройдя на землю, больше всего проблем имел с людьми, которые были подвержены предрассудкам и традициям. И иудеи, и книжники, и фарисеи не искали того, как исполнить дух Писания, а до крови сражались за Буку, угашая тем самым самое важное в вере – любовь, милость, прощение, снисхождение, желание послужить другим. Христос, придя в этот мир, разрушает человеческие стереотипы и показывает людям красоту истинной Божьей веры. Он любит всех и желает спасти всех. И потому он не смотрит на вражду между иудеями и самарянами, а смотрит на ценность каждой человеческой души. Мы посмотрим сегодня на примере общения самарянки и жителей самарийского селения, какими принципами руководствовался Христос в своем свидетельстве о Боге. Первое, что мы видим, это то, что Христос не подвержен людскому мнению и не подвержен подчинять истину под традиции. Поэтому он не обходит враждующую с Иудеей Самарию, а идет прямо через нее в Галилею. И мы читаем, надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иакову, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Шестого часа – это значит по-еврейски. А на наше время это был полдень, 12 часов. Во время Иисуса Палестина была разделена на три части. Галилея на севере, Иудея была на юге, а Самария находилась между ними. И таким образом на пути из Иудеи, которая была главным центром господствующего иудаизма, в Галилею располагалась Самария, которая считалась как земля закоренелых отступников от иудаизма за счет компромисса и смешения с язычниками. Иудеи никогда не пользовались этой прямой дорогой, когда шли в Иерусалим на поклонение, потому что они презирали самарян и относились к ним хуже, чем к язычникам. Эта вражда между иудеями и самарянами длилась более 400 лет. 400 лет вражды. Иудеи поклонялись в храме в Иерусалиме, а самаряне построили свой храм на горе Горизим, противовес храму в Иерусалиме. Это знал каждый ребенок, иудейский, иерусалимский, и иудейский, и самарянский, что они враги. Эта непримиримая вражда сказывалась даже на отношениях ко Христу. Однажды самаряне не приняли Христа только потому, что он имел вид путешествующего в Иерусалим. А иудеи использовали как самое худшее имя для Христа, называя его самарянином. Иудеи, и тем более самаряне, весьма далеко отошли от истинного поклонения Богу, и многие принципы Божии заменили человеческими преданиями, традициями. То есть они заменили живую веру мертвой религией. Но при этом каждый считал свое поклонение единственно истинным. И каждый враждебно относился к другому. Как справедливо кто-то заметил, если общественное мнение бывает царем мира, то предрассудок его тиран. Эти тираны души сегодня мешают многим людям выйти из плена иллюзий и сердцем принять Христа. Потому что полноту истины они часто считают предательством веры предков. Удивительно, что большинство разногласий возникает не из-за доктринальных вопросов и не из-за борьбы за истину, а из-за влияния событий и отношений на человеческое спокойствие. Потому что, чтобы что-то изменить, в вере нужно изменить свои жизни. Томас Мертон сказал известную фразу: «Рассматривать людей и события только в свете их влияния на меня, значит жить на пороге ада». Христос пришел на землю не для того, чтобы усугублять разделение и непонимание между людьми, не для того, чтобы отторгнуть слабых, безродных, заблудших и беззащитных, но чтобы спасти каждого, чтобы дать каждому человеку совершить осознанный выбор. Он не списывает никого со счетов. Он не делит людей на менее грешных и более грешных, но желает спасти всех, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И вот что нас прежде всего поражает, это простота жизни царя царей, простота жизни Господа Иисуса Христа. В отличие от современных евангелистов и громких кампаний, Господь не ездит на колесницах, не поражает воображение людей пышностью и возможностями, не пускает в ход свои возможности творить чудеса без надобности. Мы иногда думаем, зачем Иисус Христос посылает учеников своих за едой покупать? Взял бы, сотворил чудо, и напитались бы, но он не сходит к людям, спускается на их уровень, не превозносится, ходит вместе с учениками пешком, приобретает для себя и для них еду на каждый день, отдыхает от усталости у колодца, не в гостинице, а на дороге принимает пищу с учениками. И вот он встречает самарянку ведет с ней удивительную беседу. Удивительная беседа. И мы видим, что в отличие от живой веры, человеческая религия не признает себя несовершенной. Она поощряет людей к самоправедности и изгоняет людей, которых все считают грешными, не давая им шанса, потому что она отвергает Бога и надеется на собственные силы. Религия всегда гнала веру. Религия, как свод человеческих законов, всегда гнала живую веру. Религия желает достичь Бога своими силами, а вера уповает на Бога, на Его благодать и милость. Использует силу Божьего Духа и Божьи дары. Приходить к колодцу около полудня было самым неподходящим временем, потому что это было время самого зноя. Но самарянка приходит к далекому колодцу именно в это время, чтобы ни с кем не встретиться. Приходит одна, боясь общественного мнения, имея чувство стыда. Это говорит о том, что внутри она осознает себя грешницей. Она имеет совесть, которая обличает ее. И Христос видит ее сердце. Он сразу нарушает человеческие обычаи и традиции и проявляет щедрую любовь и расположенность к женщине. Это проявилось в следующем. Прежде всего, Христос о сокровенном для самарянки говорит один на один. Без свидетелей, чтобы душе было легче открыться и сбросить тяга греха. Учеников отправляет за пищей. Поэтому он беседует с женщиной, когда ученики пошли покупать пищу, его беседа простая, искренняя, кроткая и глубокая. Он снизошел к женщине. Мы сегодня думаем, ну что тут такого? Снизошел к женщине и говорит с женщиной. Нам нужно спуститься в то время и понимать, что по человеческим предрассудкам того времени и по мнению ортодоксальных раввинов, это было страшным унижением. Раввину запрещалось в общественном месте даже приветствовать женщину. Он в обществе даже не мог говорить со своей женой, дочерью или сестрой. Многие фарисеи при виде женщины на улице, чтобы подтвердить свою так называемую святость, закрывали глаза и потому бились о стены, поэтому их часто называли обливающимися кровью фарисеями. Но Господь заговорил с женщиной, заговорил один, заговорил к тому же еще с самарянкой, самаряне были кровными врагами иудеев, да к тому же еще с женщиной с дурной репутацией. Поэтому ученики были удивлены, что даже ничего не спросили об этом, когда пришли. И мы видим, любовь снисходит к любому человеку и ценит его душу. Мы также видим, что Иисус просит у самарянки воду для питья. Царь просит у женщины земного, чтобы побудить ее, как рабыню, просить небесное. Просить для иудея было унижением. А просить у самарянки было самым большим позором и концом хорошей репутации для священника. Но Господь своей любовью снимает и этот человеческий предрассудок. Мы видим, что Иисус не давит обличением, а нежно открывает истину и указывает на нее женщине. Есть такие истинные братья и сестры, которые человеку трудно принять, пока он сам не откроет их шаг за шагом. И Христос нежно ведет за руку самарянку, помогает ей открыть эти истины и принять их добровольно, а не по принуждению. Господь напоминает, что в человеческом сердце есть жажда чего-то, что может утолить только в Боге. Или, как сказал Августин, «Ты для себя сотворил нас, и наши сердца до тех пор будут беспокойны, пока они не найдут покоя в тебе». Из беседы мы можем вынести, что в отличие от нашего, часто неуклюжего и грубого свидетельства, когда мы сразу либо обличаем людей, либо пугаем их адом, Иисус с благоговением и трепетом относится к душе, стараясь не навредить ей. Рьяный обличитель, скорее всего, сказал бы самарянке, «Благодари Бога, что я с тобой сейчас встретился. Ты страшная грешница, тебе надо покаяться, иначе будешь гореть в аду». Это было бы правильно по букве, но совершенно неверно по духу для тех людей, которые и так придавлены жизнью. Иисус не использует свое полное знание истины. Вообще, когда, если мы посмотрим жизнь Христа, мы видим, что Он никогда не использует полное знание истины, чтобы раздавить людей, чтобы опозорить человека или уничтожить неотразимой критикой. Он как нежный хирург, с мягким обезболиванием, шаг за шагом освобождает человека от греха, указывая путь к святости и к свободе, путь к живой воде, благодати и Божьего прощения. Прежде чем получить спасение, самарянка должна признать свой грех. Это прекрасно знает Христос. Если человеку сделать невыносимо больно, он может закрыться, и грех останется господствовать в такой душе. Поэтому Иисус не уничтожает ее обличением, а говорит, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Если он через земное напоминает о небесном. Здесь же Христос подтверждает святость брака и как бы говорит о том, что если ты желаешь получить воду, от которой не будешь жаждать, то получи ее вместе со своим мужем, чтобы и муж имел участие в этом даре. Женщина, конечно же, не хотела бы говорить на эту сложную для нее тему, не хотела бы вновь открывать свои раны, но Господь так нежно коснулся ее проблемы и был так искренен с ней, что она приняла в сердце обличение и открывает сокровенное Христу, говоря, что у нее нет мужа. Предупреждать жену обличением, что она не имеет мужа, это могло показаться тягостным и неуместным, но сделать обличение, получив от нее самой такой повод, это и весьма уместно было и побуждало ее саму с большей кротостью выслушать обличение. Так комментирует Иоанн Златоуст этот текст. Христос напомнил, что Он есть дар Божий, то есть Он говорит о даре благодати, о даре прощения и Божьей милости. Он говорит о том, что та вода живая, и то действие Духа Божьего, которое получает веру, будет иметь такую неиссякаемую полноту, что вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, говорит Христос. Чтобы лечить больного, надо, чтобы он признал болезнь. Что внутреннее делает самарянка? Но Иисус идет дальше. Он не говорит: «Ты не сказала мне всю правду, и потому ты останешься во грехах». Он не требует от нее невозможного, но помогает ей делать посильные шаги навстречу истине. Иисус скрывает грех, но не приводит женщину в отчаяние. Он указывает путь к исцелению и указывает на источник бальзама для вечного исцеления. Господь идет от иносказания, которое часто используют в те времена и были многим понятны, потому что эти образы воды, воды живой, часто используются и в Писании, и тогда были понятны для иудеев. И вот он идет от этого иносказания к реальным проблемам, от них к высоте истины о том, что надо получить прощение, милость и благодать у Бога, как живую воду. Он нежно вводит свой скальпель обличения на обезболенную открытую душу. Видя сердце самарянки, Иисус пророчествует ей о том, что она имела 5 мужей, и нынешний ее муж не является мужем, а является сожителем. Господь использует то самое малое, что сказала самарянка, чтобы привести к существенному. И мы видим, самарянка делает еще один шаг навстречу истине. Она понимает, что перед ней, ну, как минимум, пророк. «Господи, вижу, что ты пророк». Это самое высокое звание среди людей того времени. Она принимает обличение с кротостью и без обид. Она не досадует, не убегает от него, но еще более убеждается в том, что он Господь и принимает его верой. Я думаю, совершенно иначе вели бы в этой ситуации фарисеи. Самарянка не только внутренне сокрушается в грехе, но она идет дальше. Она хочет воспользоваться представившейся уникальной возможностью его присутствия и разрешить свои духовные нужды. Она уже не думает о земном, но устремляется к небесному. Она желает узнать истину и понять, как же правильно поклоняться Господу. Так, как иудеи, или же так, как самаряне? Это было не праздное любопытство, это была духовная жажда, сильное желание угодить Богу, а не людям. И смотрите, братья и сестры, как живая вера открывает глубинные истины. Один мудрый писатель сказал: «Надо требовать от людей, чтобы они думали, но нельзя ожидать, чтобы они стали богословами до того, как станут христианами». Самарянка сначала приняла веру Христа, а потом получила полное откровение истины богословских доктрин. Вопрос самарянки интересовал тогда и интересует сегодня всех людей. Где истинное поклонение? Или, как сегодня говорят, какая вера правильная? «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», говорит самарянка. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, его спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющий Ему должно поклоняться в духе и истине». И сразу же самарянка идет дальше и говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Вот когда Он придет, то возвестит нам все». И тут Христос дает ей самое большое откровение, которое может только быть. «Это Я, который говорю с тобою». Господь тактично исправляет самарянку. Он не стал искать то, что разделяет, а искал то, что объединяет. он не стал делать особый акцент на то, кто больше делает ошибок поклонения или кто поклоняется лучше, а кто хуже. Но он говорит о том, что поклонение должно быть совершенным, и оно должно соответствовать Божьим стандартам. Христос не одобряет самарян. Он подчеркивает их ошибки, он подчеркивает, что истинное поклонение живому Богу было дано или было заповедано евреям, и евреи не уклонились в это время от идолопоклонства и не заимствовали, как самаряне, многие языческие обычаи. Самаряне думали, что Бог живет вот только на их этой горе Горизим. И они думали, что только там и можно встретиться с Богом. Отождествляя себя с иудеями, Христос выступает против слепого и неверного поклонения. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение – это иудеев. Мы видим, как Господь твердо защищает истину. Здесь Господь явно противостоит тем, кто говорит сегодня, не важно во что верить, важно просто хоть во что-то верить. Мы сегодня миллионы таких людей слышим, которые так говорят, во что-то, не важно как, чему, не нужно думать. Нет, Христос сохраняет истину. Он не делает врата на небеса широкими. Самаряне думали, что Бог ограничится местом и существует в одной стране, и так служили Ему. И поэтому их поклонение было смешением божественного и языческого. Иудеи, в отличие от них, признавали Бога Богом Вселенной, хотя и ввели в поклонение много человеческого. Христос отрицает целесообразность спора о месте и подтверждает образ богопочитания иудеев, потому что они знали, что поклоняются вездесущему Богу. Он напоминает, что Бог выделил иудеев как особый народ, верил им свое слово, дал им все указания, касающиеся формы поклонения, и не признает никаких выдуманных людьми религий, изобретенных людьми правил и постановлений. Только Писание является критерием истинного поклонения. Он напомнил также, что спасение от иудеев, то есть то, что от них произойдет Мессия, что самаряне должны признать истину. Как сказал один из мудрых людей о том, что нужно знать именно истины Божии. Невежество не только не может быть матерью благочестия, но, напротив, оно является его убийцей. Жаждущая истины самарянка внимала его словам. И вот ей, которая верила в пришествие Мессии, Господь сказал, «Это я, который говорю с тобою». То есть он сказал ей буквально, что он и есть сущий. «Я есть», по сути, там такая фраза стоит, «Я есть сущий Иегова», что Мессия уже пришел, и она видит его, он стоит рядом с тобой. Вот что сказал Иисус Христос самарянке. В беседе Господь смотрит не на то, кто побеждает в этой бессмысленной конкуренции между иудеями и самарянами, а на то, что с его приходом и с его явным откровением людям настало новое время, когда противостояние должно закончиться. Христос игнорирует возражения женщине о вражде иудеев и самарян, потому что он-то сам не враждует. Он избегает всякого повода вступать в споры и разногласия по вопросу, который разделяет. Он использует лучший способ залечить разногласия – не вступать в них и не акцентировать на них внимание. Если самаряне не знали, чему кланялись, то иудеи свое свели поклонение к внешним формам и церемониям и тоже отошли от истины. И здесь Господь упрекал и тех, и других в несовершенном поклонении. Он указывает на величайшую истину самарянки, подчеркивая, что вопрос не в том, где поклоняться, а вопрос в том, как поклоняться, с каким сердцем, не где, а как. Вот в такой плоскости ставит Господь Иисус Христос вопрос об истине. Христос говорит о том, что для Бога важны мы и наши сердца, а не те правила, которые люди самовольно придумали и пытаются исполнить. Христос призывает плыть против потока всеобщей испорченности и уходить от религиозных обрядов, через которые теряется Божья милость, из-за которых истинное Божье благо проходит мимо. И вот самарянка пытается как-то еще доказать свое превосходство вот этих своих обрядов, что мы сегодня часто слышим от людей. Она старается доказать превосходство своих обрядов перед иудейскими, ссылаясь на пример своих отцов. «Отцы наши поклонялись на этой горе». Вот аргумент. То есть самарянка говорит то, что мы сегодня и отцы, и деды, и прадеды наши поклонялись на этой горе. Но Господь показывает, что право преемственности и вопрос давности не является критерием истинности, не является важным для Бога. Апостол Петр писал, зная, что нетленным серебром или золотом искупленными от суетной жизни преданы нам от отцов на драгоценной крови Христа. Очень много суетности было передано из поколения в поколение. Если Христос пришел на землю ради всех грешников, то никогда не наступит то время или какое-то Божье откровение, которое бы разрешило вопрос в пользу Самарии или иудеев. в пользу Иерусалима или горы Горизим, потому что с приходом Иисуса этот вопрос потерял всякое значение. Бог есть Дух, и поклоняться Ему можно на всяком месте. И не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, говорит Христос. Ударение делается не на месте поклонения, а на состоянии духа и души. Дети Божии, христиане, должны поклоняться Богу не посредством соблюдения обряда, а посредством сердца. Если мы не создали храм для Господа в своем сердце, то не помогут никакие обряды. Поклоняться в истине означает поклонение по воле Божией и по Его Слову, по тем стандартам, которые дал Господь. То есть так, как Он хочет, а не так, как мы. Осознанное поклонение всемогущему Творцу с пониманием его природы и всемогущества. Поклонение с сокрушенным и раскаянным сердцем. Отдача первенства Богу во всем. Это поклонение в истине. Поклонение в духе означает поклонение с живой верой в сердце. Если ты не имеешь живой веры, то твое поклонение – мерзость перед Богом. Поклонение не как формальный обряд, а как внутреннее согласие с водительством Духа Божьего. Искреннее и трепетное вхождение веры в присутствие Божье и отдача себе Богу для преображения в его образ. Только водительство Духа Божьего освящает поклонение в церкви и возносит такое поклонение к престолу Божьей благодати. Человек должен приближаться к Богу с благодарным и сокрушенным сердцем, без всякого лицемерия и притворства, в благоговении, святости и чистоте сердца. Иоанн Златоуст пишет: «Не плоть нам надо обрезать, а лукавые помыслы, распинать себя, истреблять и умерщвлять неразумные пожелания, не овец и тельцов, но себя самого принести Богу». Только таких поклонников Господь ищет себе. И только такое поклонение Он признает. И только такие угодны Богу и находятся под Его благословением. В таком случае даже те, кто кажется самым неподходящим для благовестия, становятся угодным сосудом в Божьих руках. Если бы мы выбирали, кто мог бы засвидетельствовать Самарии, я думаю, мы никогда бы не выбрали самарянку. Но худшие кандидатуры для этого и трудно найти. Но Господь избирает этого человека. И мы видим, что самарянка пришла к колодцу как образец нечистоты, а под действием Божьей благодати возвращается учителем евангельской истины. Как бы вот мы смотрим общение Христа с самарянкой, общение Христа с Никодимом, и есть между ними что-то общее, но смотрите, простая женщина-самарянка возвышается своей верой, а учитель иудейский Никодим трусливо, робко спрашивает, и никому он не свидетельствует. Мы не видим, что он кому-то свидетельствует. Самарянка все бросает и идет и свидетельствует. Самый главный урок из этой истории состоит в том, что любовь выводит людей из плена предрассудков и приводит от мертвой религии к живой вере. Любовью можно разрешить все, если она только настоящая любовь. Чтобы приводить людей ко Христу, надо по-настоящему любить их. Мы хотели бы привести людей ко Христу, но нам хотелось бы это сделать без всякой жертвы, нам хотелось бы это сделать без траты времени, нам хотелось бы сказать разы, чтобы они все пришли, нам хотелось бы не терять времени, нам хотелось бы что-то не менять в себе, не менять свой образ, не быть образцом. Мы иногда становимся такими неумеренными ревнителями благовестия, что ставим свое желание свидетельствовать и свои желаемые сроки обращения людей выше ценности души человека, выше его спасения. Мы иногда ведем себя так, как будто спасаем мы, а не Бог. И потому, когда кто-то нас не понимает, мы через какое-то время закрываемся для него и не говорим ему о Христе, как будто эта душа уже имеет меньшую ценность перед Богом, как будто за нее уже и не страдал Христос. Дорогие братья и сестры, люди могут быть проводниками других людей ко Христу, но люди могут стать и огромным препятствием на пути человека к Богу. Если в своем свидетельстве мы не проявляем любви, теплоты, снисхождения и истины, а только требуем и обличаем, то мы можем стать антисвидетелями благой вести, потому что через нас люди будут неверно представлять христианство и Христа. К любви можно приблизить только любовью. Человек, который встречается с непониманием, человек, которому постоянно наносят раны другие люди, которые постоянно обличают и душевно избивают, начинает закрываться для всего и для всех. Христианский служитель Уоррен Уэрсби, он написал несколько замечательных книг, он приводит такой пример. Когда наша старшая дочь еще ходила в школу, однажды она ворвалась в дом, как ураган, хлопнула дверью, вбежала в свою комнату, закрыла дверь и завопила: «Люди! Люди! Люди!» Желая как-то помочь, я постучал в дверь и спросил: «Могу я войти?» «Нет», – последовал категорический ответ. «Почему?» – спросил я. потому что ты тоже люди. Загнанный человек, как та самарянка, чтобы избежать ран, прячется от людских взглядов, идет далеко за водой в колодец в полдень, чтобы никого не встретить. Но вот такая израненная и необогретая человеческим соприкосновением душа встречается с теплотой и любовью, встречается с открытостью и простотой, встречается с тем, кто готов понести ее бремя и разделить все невзгоды. Такая встреча открывает дверь сердца. Такую встречу имела самарянка со Христом. Простота льнет к простоте. Искренность идет к искренности, открытость стремится к открытости, любовь отвечает на любовь. Самарянка встретилась с любовью Божией, она встретилась со Христом. Она никогда не встречала со стороны иудеев такого доброго взгляда, расположения, проницательности, взгляда, в котором отсутствовало бы осуждение, и светилась полнота соучастия, дружелюбия, понимания. В своей жизни, скорее всего, в первый раз она встретила не критику, не осуждение, а понимание. Она увидела жажду человека оказать ей помощь и сделать ее жизнь полноценной и счастливой. Поэтому она так быстро открыла свое сердце Иисусу. И мы видим, что любовь Христа открывает целое сокровище добрых черт характера самарянки. И можем назвать многое добрых качеств, которые не желали видеть и потому не видели окружающие люди, считая ее пропавшей грешницей. Эту сокровищницу ее сердца смогла раскрыть любовь Христова. Фарисеи и иудеи, которые считали себя самыми праведными, во всех моментах отношения с Богом были намного-намного ниже ее, хотя и возвышали себя. Мы видим, во-первых, что самарянка уважительно относится ко Христу, называя его господином, в то время как фарисеи оскорбительно называли его самарянином и говорили: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Вот оценка фарисеев Христа. Мы видим, что самарянка заботится о репутации Иисуса и предостерегает его от неприятностей, которые могут быть у него из-за того, что он беседует с женщиной, да еще самарянкой, да еще будучи иудеем, просит у него воды, зная, что иудеи с самарянами не общались в течение столетий. В то время как иудеи и фарисеи делали все, чтобы порочить Христа в глазах народа, постоянно искушали его и готовили разные ловушки. Самарянка унижает себя, видит себя грешницей, принимает обличение – и видит что-то необыкновенное и святое в этом собеседнике, допускает мысль, что он больше отца нашего Иакова. В то время как иудеи возвышали себя, враждебно относились к обличению, говорили, что они семя Авраамова и не были рабами никогда, никому никогда. Они полагали, что вера их предков, их отношение к семени Авраама уже делает их праведными перед Богом. Самарянка готова служить иудею. Она готова дать воды кровному врагу. Да никто никогда из самарян не мог бы пустить иудея или напоить его водой, если бы даже умирал. Даже беременную женщину, которая умирает, по их традициям они должны были помочь ей. А самарянка готова служить иудею. В то время как иудеи постоянно гнали Иисуса и искали убить его за то, что он исцелял в субботу. Самарянка после открытого отношения Христа к ней и пророчества о ней становится искренней. Внутренне она осуждает свой грех и себя, в то время как иудеи осуждали только Христа, потому что он говорил о Божьих принципах и нарушал их человеческие постановления. И самое главное, самарянка стремится к духовному знанию. Она терпеливо внимает словам Христа. Она умеет слушать. Эта простая женщина возвышается над обыденными нуждами и земными проблемами и ищет истину. Задает вопросы и рассуждает со Христом на такие темы, как поклонение Богу, которые не затрагивают даже иудейский учитель Никодим, которого самарянка превосходит в духовной жажде и открытости, превосходит в вере и смелости. После уверования самарянка не держит обид и зла на своих ближних, на жителей селения, которые осуждали ее. Она могла сказать: «Ах, вы так плохо относились ко мне, вот я теперь знаю, имею спасение, а вы погибаете. Вот посмотрим, кто прав». Но сразу, когда она уверовала Христа, она заботится о своих соотечественниках, она проявляет любовь к ним, свидетельствует о Христе. Она желает поделиться со всеми той радостью, которую получила от Христа, в то время как иудеи не только не призывали других ко Христу, но и желающих прийти к Нему не допускали и чинили препятствия, говоря: «Неужели и вы прельстились?» Стандартный прием религиозных деятелей, которые не могут сказать или осветить истину, не могут ничего противоставить, сказать: «Вы обольщены». Так поступали и фарисеи 1000 лет тому назад. В конечном итоге самарянка не внешне, а на самом деле показывает истинную любовь к Богу, следует за ним и не только следует, но и приводит к нему других людей. Таков результат соприкосновения Господа с грешницей. Таков итог соприкосновения Божьего с земным, мудрости с поиском, истинной любви и живой веры с религией. Божья любовь открыла в презираемой всеми самарянке источники всего доброго, заложенного в человеке Богом при его создании по образу Божьему. Она вдохновила дух и душу подняться выше обыденного, выше земного и осязаемого, выше традиций человеческих постановлений и соприкоснуться с вечной Божьей истиной, соприкоснуться с глубиной простоты во Христе, с блаженством Божьей милости и благодати. Знаете, любовь дает силы переступить мертвую религию и принять живую веру, принять то совершенство, после которого уже не нужны никакие иные поиски, и после которого душа будет вечно получать воду жизни. И все это сделала Божья любовь, которая всегда побеждает и творит чудеса с людьми, преображая их в образ Христов. И для нас это является ярким свидетельством и неизменным принципом при отношении к людям и при свидетельстве им о Христе. Богатство души всю любовь прояви, чтоб ближних красоты не смели исчезнуть. В любом человеке есть бездна любви, но надо любовь, чтобы открыть эту бездну. Если мы будем так поступать, то тогда мы увидим не только обращение тех, кому свидетельствуем, но обращение тех, кому будет свидетельствовать обращенное, как это сделала самарянка, оставив все свое земное у колодца и призывая людей ко Христу. Неслучайно известный миссионер Гудзон Тейлор сказал: «Некоторые страстно хотели бы стать преемниками апостолов. Я предпочел бы быть преемником самарянки, которая, пока те ходили за продуктами, забыла свой водонос, ища души». По свидетельству такой, казалось бы, совершенно неподходящей для благой вести женщины, самаряне пришли ко Христу. Они вышли из города и пошли к Нему. Какой чудесный итог встречи со Христом, когда через это к Нему начинают приходить другие. Итак, отметим уроки, которые мы можем вынести из этого текста Писания. Любовь к спасаемым людям и искренность приближают их к живой вере и приводит к поклонению Бога в духе истине. Для приведения людей к такому поклонению необходимо прежде всего смотреть на каждого человека как на потенциального гражданина Царствия Божьего. Никого не списывать как безнадежного. Помнить, что ради каждого Христос приходил на землю. Исходить из позитивного, иметь стремление к созиданию, видеть в каждом человеке положительное, доброе и своим отношением раскрывать все лучшее в человеке, указывая на Христово совершенство, на Божье благоволение и Божью благодать к Нему. Бог любит тебя – вот основа нашего благовестия. Жаждать спасения человека, как самого себя. Открывать с Божьей помощью через свою любовь и искренность ближних. Второе – быть искренним с человеком. Любить его, быть тактичным, снисходительным и терпеливым при указании на грех, сохраняя себя в истине, непреклонно придерживаясь его, мудро переходить на сложное небесное через понятное земное. Третье – искать не то, что разделяет, а то, что объединяет. Исходить из позитивного, созидательного, не испепелять жестокой критикой и обличением и не уничтожать то, за что держится человек, а последовательно и на доступном уровне, шаг за шагом, показывать лучшее, истинное, совершенное и вечное. И еще твердо стоять в истине, знать, кому поклоняемся, не идти на компромиссы, на человеческие установления и мертвые религиозные обряды, закрывающие Христа и удаляющие от Него, но приводить людей к поклонению в духе, указывая на Божью благодать, как на непревзойденную небесную воду жизни, от которой никто не будет жаждать вовек. Итак, мне хотелось бы донести до вас, чтобы мы с жаждой показывали другим людям живого Бога через любовь, искренность и истину, которая не связана с традицией религии, а имеет вечные истоки от Божьего Духа и истины. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.